сегодня я вам продолжаю рассказывать про Сипурей Тора. На чем мы с вами остановились? Мы остановились, если я правильно помню, мы остановились в Сипурей Тора в главе Мишпатим. Да, я слушаю внимательно. Какое подарили? Что это такое? Такое? Корона такая. О, надутая корона. Ой, какая красота! Ой, какая красота! Замечательная корона. Да. Так мы с вами остановились. Я вам последнее, что рассказывал, это про то, что бедняка нельзя к нему особо относиться в суде, что судьи должны судить обязательно только по правде. И даже если им очень жалко бедняка, они не могут его оправдать в суде только за то, что он бедняк. Если он прав, значит прав. Если он виноват, значит виноват. Если они хотят помочь ему, потому что он бедняк, после суда они могут ему помочь. А в суде судьи обязаны судить только по правде. И неимущему не угождай в тяжбе его, сказано в Торе. После этого Тора начинает нам рассказывать про человека, который что-то потерял. Что человек может потерять? Может потерять какую-то свою вещь или какое-то животное у него было, например, у него был бык или осел, и они потерялись. Могло так быть? Могло быть. Еще, ну, это не у нас, не в Израиле, не среди евреев, но довольно часто можно увидеть в разных других странах: ой, пропала собака. Все ищут собаку, которая пропала, где же она, бедненькая, пропала. Но Тора нам говорит, что делать тому еврею, который нашел чужую пропажу, чужую вещь или чужое животное. Если встретишь вола, быка, принадлежащего твоему врагу, или его осла заблудившегося, ты должен возвратить это животное ему. Если увидишь осла твоего ненавистника, лежащим под ножей своей, то не можешь ты отказать ему. Ты должен помочь развьючить, снять с него поклажу. И сразу же, как только мы этот закон видим, у нас возникает сразу вопрос: как такое могло получиться, как такое могло произойти, что Тора говорит нам про нашего врага, про твоего врага, у которого потерялось животное или у которого упал осел под поклажей? Откуда у еврея может быть враг другой еврей? Как такое может быть? Скажите мне, дорогие мои друзья, Тора разрешает ненавидеть одному еврею другого? Нет. Не евреев, это другая история. Не евреям и потерю не обязательно возвращать, потому что они тоже никогда не возвращают евреям то, что евреи потеряли. А как такое могло случиться, что Тора говорит про кого-то, что у него есть враг еврей? Про какого-то еврея, что у него есть враг еврей? Как такое могло быть? Такое могло быть только в одном случае. И мы с вами немножко уже про это говорили. Если, не дай Бог, если еврей совершит какой-то грех, какой-то проступок, да, вчера было, сегодня, мы не будем сегодня говорить про вчера. Если, не дай Бог, еврей... Да, совершенно верно. Но это я рассказывал в четверг. А это сегодня. Сегодня я рассказываю не про недельную главу, я рассказываю Сипурей Тора. В Сипурей Тора мы пока что еще в главе Мишпатим, еще очень далеко. Так вот, если, не дай Бог, еврей совершил какой-то грех, и его проступок, его преступление видел только один еврей-свидетель. Он может пойти в суд и пожаловаться на него? Если был только один свидетель, он может пойти в суд и пожаловаться на него? Кто помнит? Мы про это говорили. Нет, нет. Если он так поступит, то его жалоба будет называться как? Лашон. Ара. Это будет злословие. Потому что суд не может принимать меньше двух свидетелей. Свидетели должны быть обязательно два. Если нет двух свидетелей, то суд его свидетельство не примет одного свидетельства. Нельзя судьям принимать свидетельство одного свидетеля. И то, что он пришел, пожаловался, это не будет иметь никакой пользы. А значит, его свидетельство будет просто совершенно напрасным злословием. И только в этом случае, если он был единственным свидетелем, и он пришел к этому еврею, который совершил плохой поступок, и он ему сказал, он его укорил, он сказал: посмотри, что ты делаешь, посмотри, что ты наделал, ты поступил так-то и так-то нехорошо, ты должен скорее раскаяться. А этот еврей не хочет раскаиваться, говорит: вот я так поступил, потому что я так хочу, и не хочет раскаиваться. Ой, то это только в этом случае один еврей может ненавидеть другого. За что? За то, что тот совершил плохой поступок и не хочет раскаиваться. А он не может на него даже пожаловаться в еврейский суд. В Бейздин не может, потому что он единственный свидетель. О, ну вы знаете, что такое чувство, злое и тяжелое чувство ненависти, оно очень-очень тяжело влияет на любого человека, который его чувствует. И когда этот еврей, который был единственным свидетелем плохого поступка, когда этот еврей, он будет ненавидеть преступника этого грешника, то он может потихоньку, не дай Бог, привыкнуть ненавидеть другого еврея. И такая привычка, она испортит его самого. Поэтому Тора нам говорит: вот этого самого ненавистника, вот этого самого, который совершил плохой поступок, и который не хочет в нем раскаиваться, и про которого нельзя сказать даже Бейздин. Но если ты увидел, что у него потерялся бык или осел, ты должен забыть про свою ненависть. Ты должен вернуть ему его потерю. Если ты видишь, что его осел упал под тяжелой поклажей, ты обязан помочь ему вместе с ним разгрузить этого осла, чтобы осел ему не было очень тяжело. И пока вы будете разгружать вместе, говорит нам Тора, вы помиритесь. Для чего это Тора говорит? Для того, чтобы ненависть не оставалась навсегда между евреями. Потому что евреи обязательно должны уметь прощать друг другу. И должны любить друг друга. И должны помогать друг другу. Так вот, даже в тех случаях, когда сама Тора повелевает ненавидеть за плохой поступок, но если ты увидел, что у другого еврея, у этого грешника какая-то беда, ты должен ему помочь. должен обязательно ему помочь. После этого Тора нам говорит о том, каким страшным грехом является обман, неправда. Что тот, кто невинного оговаривает, говорит про него неправду, он как будто бы, не дай Бог, его убивает. И тот, кто оправдывает преступника, тот, кто говорит, что преступник, он видел, что он сделал преступление, он говорит, нет, он не виноват. Ой-ой-ой-ой-ой, это очень-очень-очень большой грех он берет на себя. Еще нам Тора велит не брать взятку, мзду. Что такое взятка? О, взятка, если приходит к судье один человек и говорит, я не хочу отдавать своему соседу то, что я у него взял. И мой сосед, он хочет прийти в суд и на меня пожаловаться. Я, говорит этот хитрец, я хочу дать тебе деньги или какой-то подарок, чтобы ты в суде сказал, решил, присудил, что я прав и что я не должен ему ничего отдавать. Такая вещь называется взятка. Вы знаете, что делает взятка, мзда? Она ослепляет тех, кому она дается, и тех, кто ее дает. Ой-ой-ой, они
взятка ослепляет мудреца.
О, даже мудреца взятка ослепляет, и он перестает видеть правильный суд. Он перестает правильно понимать законы Торы. Раньше он был великий мудрец, он все правильно понимал, только даже если он нечаянно, он получил взятку, все, он сразу перестает правильно понимать суд. Рассказывают про одного мудреца, который был судьей. Вот пришли к нему два еврея с каким-то своим спором. Один рассказывает, объясняет, почему он считает, что он прав, а другой объясняет, что нет, наоборот, он прав. И вот этот судья их слушает, и судья чувствует, этот судья, праведник этот, он почувствовал, что он почему-то, непонятно совершенно ему почему-то он очень хочет сказать, что один из этих евреев, он прав, а другой нет. Почему-то ему все время хочется оправдать вот этого еврея, а не того. Он хочет судить по правде. Он хочет разобраться, кто из них прав на самом деле, а кто виноват. Но все время ему почему-то хочется сказать, что один из них прав. Только один из них. И он заволновался, он понял, что что-то такое не в порядке, что-то такое произошло. Он сказал этим двум евреям, подождите, пожалуйста, я должен проверить одну важную вещь. Он вышел из зала суда, он пошел, спустился по лестнице, там, где висят при входе все пальто и курточки, которые оставляют те, кто пришел в суд, он нашел там свое пальто, этот судья, и он стал проверять карманы. Не появилось ли у него в кармане пальто что-то новое, что-то лишнее?
Взятка!
Он засовывает руку в карман своего пальто, и он вытаскивает оттуда конверт. Он вытаскивает оттуда конверт. В этом конверте лежат деньги. Откуда они взялись у него в пальто? Он не клал. И он не знает, кто это ему туда положил, но он сразу понял, он сразу понял. А-а-а, теперь, сказал этот праведник, я понимаю. Теперь я понимаю, почему мне все время хотелось оправдать одного еврея, а другого обвинить. Из-за того, что он тихо никому не сказал, он положил мне в карман пальто, я об этом даже не знал, он положил мне конверт со взяткой. Из-за этого я не смог правильно судить. Из-за этого я перепутал все законы. О, он скорее вернулся, поднялся в зал суда. Он подошел к этому еврею, и он отдал ему этот конверт, сказал, забери этот конверт скорее. Я не беру, что? Не беру.
Взятку.
Из-за того, что ты попытался дать мне взятку, я теперь не могу больше судить тебя. Я больше не имею права тебя судить. Хотя я тебе даже вернул эту взятку, все равно теперь я тебя уже не могу судить по правде. Ты должен пойти, вы должны пойти к другому судье, потому что меня уже взятка сделала слепым, она меня ослепила. Я теперь не могу по правде судить из-за этой взятки. Посмотрите, какая это страшная вещь. Ни в коем случае нельзя брать взятку. Вы знаете, что... Ецерара, ой, он тоже все время старается дать нам взятку, чтобы мы не смогли справедливо судить между Ецерара и Ецератов. Ой, Ецерара всегда старается что-то такое сделать, чтобы нам захотелось ему поверить. Всегда что-то такое нам подарить. Какой-то подарок, чтобы нам захотелось ему поверить и делать то, что хочет Ецарара. Мы должны всегда-всегда помнить об этом, и когда Ецарара приходит к нам со своими подарками, сразу отказываться от них. А Ецарара говорит, ой, в животе он там говорит тихонечко, возьми без разрешения с полки банку с вареньем. Ой, какое вкусное варенье! Ты его только лизнешь, а? А? Еще лизнешь, а? А? Тебе будет так вкусно, говорит Ецарара. Возьми ее без разрешения. Ой, мы должны ему сразу сказать, мы не берем взятку. Мы не будем лизать варенье. Это взятка. А если мы только лизнем это варенье без разрешения, мама сказала не трогать, если мы только его попробуем, если мы только его лизнем, мы сразу станем слепыми, и мы разучимся сразу отличать добро от зла, и мы, не дай бог, ой, мы можем совершить воровство. Взять что-то без разрешения мамы – это воровство. О, мы взятку не берем и Ецерара не слушаем. Ай. Говорит нам Тора, что взятка, она ослепляет зрячих и искажает правильные справедливые речи. Какие-то речи, какие-то слова правильные, справедливые, это слова Торы. Даже слова Торы, взятка она их искажает, портит. Да, что ты хотел спросить? Ой-ой-ой-ой-ой, некошерный бутерброд. А, Ецарара говорит, ой, какой вкусный бутерброд. Ну и что он некошерный? Немножко, зато так вкусно. Нет, мы некошерный бутерброд вкусный кушать не будем. Не потому, что он невкусный, а потому, что Ашем нам сказал кушать только кошерные вещи. Если мы скушаем что-то некошерное, то на наше сердце как будто бы такая некошерная пленка, как будто бы его со всех сторон окружит. И эта пленка, она не даст нам понимать слова Торы. Она будет нам мешать выполнять заповеди. Она не будет нам давать понимать Тору. О, поэтому некошерные вещи мы скажем, Ецарара, кушай сам. Кушай сам, мы не хотим. Мы любим Ашема и выполняем его заповеди. Некошерный бутерброд мы не хотим. Напоминает нам Тора ни в коем случае не обижать пришельцев. Если кто-то пришел пожить на время у нас, ни в коем случае его не обижать и не мучить, потому что мы должны помнить, как мы жили пришельцами в Египте. Египтяне хорошо к нам относились или плохо?
Плохо.
Плохо. Это было приятно жить там в Египте, когда они относились плохо? Не очень неприятно. Поэтому мы не должны себя вести как египтяне, а должны вести себя как праведные евреи. Если кто-то пришел у нас пожить, мы ни в коем случае не должны его обижать. Тора нам говорит, что 6 лет мы должны обрабатывать землю и собирать ее урожай. А 7-й год... Что у нас 7-й год, как он называется? Как? Шмита, совершенно верно. А 7-й год это шмита. Мы оставляем землю, мы ее не обрабатываем, мы ее не пашем, не сеем. То, что Ашем дал нам в 6-й год, тем мы питаемся. То, что само собой выросло на земле, тоже может питаться любой человек, и хозяин этого поля, и не хозяин этого поля, и птицы небесные, и звери полевые, для всех поровну, чтобы мы помнили, что эта земля, она не наша. Земля, она принадлежит Ашему. Ашем нам дал землей только пользоваться. А в 7-й год... Мы ему возвращаем, чтобы все снова поровну могли пользоваться этой землей. Точно так же дальше продолжает нам Тора. 6 дней совершай все свои дела, все свои работы, а в 7-й день, что у нас 7-й день? Как у нас называется 7-й день?
Шаббат.
Шаббат. Совершенно верно. Шаббат празднуй и отдыхай от трудов, чтобы был в покое и твой бык, и твой осел, и твой работник, и твой пришелец, и все-все-все, чтобы отдыхали в 7-й день в шаббат. Ни в коем случае, говорит нам Ашем, Тора нас предостерегает, остерегайтесь, не упоминайте имен чужих идолов. И чтобы даже не было имя чужих идолов, которым поклоняются другие народы, чтобы они не были произнесены, чтобы они не были произнесены из-за нас. О, вы знаете, один еврей, он должен был встретиться по делу, он должен был что-то продать своему соседу не еврею. И они должны были встретиться где-то в каком-то месте, которое они знают оба, чтобы совершить там сделку. И вот этот не еврей, он решил назначить это место, где они встретятся. И он только открыл рот, и он показал пальцем туда, он хотел сказать, что мы встретимся около... Вы знаете, около чего он хотел встретиться? Около идола, которому он поклонялся. Это место, оно находилось высоко на горе, и было видно со всех сторон. Он только хотел сказать, мы встретимся, только он открыл рот... Еврей увидел, что он хочет произнести сейчас имя идола. Из-за меня он произнесет имя идола. Еврей скорее сказал, нет, мы встретимся на рынке. Мы встретимся на рынке посередине, в точности посередине, на главной аллее рынка. Итак, таким образом получилось, что он не дал, чтобы не произнес, из-за него не был произнесен имя чужого идола, а воды Зары. Даже просто, чтобы оно не было произнесено. И чтобы ни в коем случае не клялись именами идолов и всяких чужих служений. Дальше Тора нам говорит, что 3 раза в год мы должны праздновать праздники Ашема. Какие 3 праздника Ашема мы празднуем? Песах, Шавуот и Суккот. Совершенно верно, совершенно верно. Это 3 праздника, которые называются Регалим. Первый из них праздник пресных хлебов, праздник Мацы. Праздник пресных хлебов соблюдай. 7 дней ешь пресные хлебы, как я велел тебе, написано в Торе. В назначенное время месяца весны. Какой это месяц называется месяц весны? А? Какой месяц называется месяц весны? Не Адар. Нисан. Месяц весны – это Нисан. Ибо в этом месяце ты вышел из Египта. В этом месяце, в месяце Нисан, ты вышел из Египта. Тора нам намекает нам, что мы должны сделать так, чтобы месяц Нисан обязательно попадал на весну. Чтобы не попал месяц Нисан на зиму или на лето. На зиму или на лето. Как мы можем это изменить? Как мы можем сделать так, чтобы Нисан попал обязательно на весну? Кто мне может сказать, объяснить, как это сделали мудрецы, чтобы Нисан всегда обязательно был весной? У нас в этом году как раз было сделано что-то такое, чтобы Нисан не оказался зимой. Високосный год. Что такое високосный год? Что в нем добавляется? Что в високосный год добавляется? Еще один Адар, совершенно верно, Адар Бет. В этом году, вот сейчас, как раз сейчас в этом году, если бы не был добавлен Адар Бет, то получилось бы, что Нисан оказался зимой, когда еще вовсю идут дожди. Но нам Тора повелела, чтобы Нисан был обязательно весной. Поэтому в этом году мудрецы нам добавили второй Адар. Адар Бет. И Нисан отодвинулся. Нисан отодвинулся. Все дожди у нас сейчас закончатся. Почти все дожди закончатся в месяце Адар. И Нисан будет как раз весенним месяцем. Весенним месяцем. Так. И сказал Ашем, когда вы придете праздновать перед моим лицом в храм, вы придете праздновать ваши праздники, не приходите с пустыми руками. Обязательно каждый из вас принесет Ашему что? Что Ашему? Корбан, совершенно верно. Совершенно верно. Обязательно принесет Корбан. Да. Сладким? Не знаю, если овечку или козочку посыпать сахаром, она будет сладкий курбан.
Спасибо за урок.
Да, нет, курбан его не делают сладким, курбан приносят таким, как он описан в Торе, как мы учим с вами в книге Ваикра, какие именно курбанот, когда мы приносим. Курбанот не делают сладкими, их наоборот подсаливают.